«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Федеральная миграционная служба поддержала идею введения в России должности, предусматривающей ответственность за межконфессиональные отношения. Это должен быть человек-практик с большим опытом в такой непростой чувствительной теме, как миграция, сказали в ФМС. Там считают, что уполномоченный должен взаимодействовать с Советом по межнациональным отношениям при президенте, с общественностью и миграционной службой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Дождь» подтвердил, что в Кремле обсуждается введение новой должности, которая предусматривала бы ответственность за межконфессиональные отношения. Будет ли в России уполномоченный при президенте по правам мигрантов? Такова тема нашей сегодняшней беседы с уполномоченным по правам человека в Москве Александром Музыканским. Он в нашей студии. Добрый вечер, Александр Ильич.
Добрый вечер.
Бывшим уполномоченным по правам человека в России Олегом Мироновым. Он у нас на прямой телефонной связи. И корреспондентом Радио Свобода в Италии Джованни Бенси. Он у нас на прямой связи из Рима. Александр Ильич, вот стала ли для вас неожиданностью вот эта инициатива, которую сегодня в газете «Известия» обнародовала партия власти, ввести должность омбудсмена или комиссара по межнациональным вопросам?
Ну, понимаете, у меня здесь хочу обратить внимание на два пункта. С одной стороны, мне кажется достаточно положительным тот факт, что и силовые структуры, и население, и властные структуры склоняются к тому, что нужно больше функций, больше полномочий, больше ответственности передавать вот не формальным бюрократическим структурам, а вот институтам нового типа, института типа уполномоченного по каким-то там правам. Это хорошо. Но с другой стороны, чтобы он эффективно руководил, видите, здесь вы прочли коротенький текст, там трижды встречается слово, которое было бы ответственным.
Да.
Но ответственным-то он был бы, а полномочия у него какие-то будут для того, чтобы нести эту ответственность. Вот это вот вопрос никто пока не говорил, какими полномочиями он должен быть наделен.
Вот там, мы для этого с вами собрались, чтобы
вот поговорить. Вот мы и собрались. Вот у нас есть федеральный уполномоченный по правам человека, Лукин Владимир Петрович. Эта должность прописана в Конституции Российской Федерации. Так вот, все помнят эту историю, и ваши слушатели тоже, когда в конце июня проходила операция по выселению из офиса Движения за права человека Льва Пономарева, и туда приехал, чтобы на месте разобраться, Лукин, федеральный уполномоченный, его не пустили. Причем не пустили в здание какие-то мелкие чиновники московские, которые командовали неким подполковником из местного ОВД. Вот они его не пустили, и все. Это собственность. Чья собственность? Правительство Москвы. Так вот, я не вижу никакого возмущения среди вот тех людей, которые сейчас говорят, давайте введем еще такого уполномоченного, его тоже никуда пускать не будут. Я не вижу возмущения у журналистов особенного в этом, по этому поводу. Я не вижу никаких реакций со стороны прокуратуры, а туда пошли бумаги, я не вижу никаких реакций со стороны правительства Москвы. Единственное, начальник ГУВД по городу Москве принес извинения за действия вот этого подполковника. А где извинения мэра Собянина за действия своих чиновников? А где какие-то наказания, какие-то административные или другие там виды наказания за это дело? Нету. Вот в таких условиях назначай хоть 5, хоть 10, хоть 40 уполномоченных, выполнить они ничего не смогут.
Давайте дадим слово Олегу Арестовичу Миронову. Добрый вечер, Олег Арестович. Как, по-вашему, нужен ли в России уполномоченный при президенте по правам мигрантов или по межконфессиональным отношениям? Называйте, как хотите. Добрый вечер, вам слово.
Ну, в мире существует уполномоченный в общей компетенции. Это вот как у нас уполномоченный по правам человека в Российской Федерации или в субъектах Российской Федерации. И есть специализированные уполномоченные. При этом они как бы на две группы делятся. Одна группа – это для защиты определенных групп населения, например, по правам ребенка, по правам национальных меньшинств, по делам военнослужащих. И есть специализированные омбудсмены, как называется эта должность во всем мире, по сферам деятельности, по вопросам здравоохранения, например, в Великобритании, по защите окружающей среды в Новой Зеландии, Поэтому, на мой взгляд, чем больше правозащитных механизмов, а уполномоченный, значит, по правам человека в Российской Федерации, уполномоченный по, при президенте Российской Федерации по правам ребенка, теперь принят закон об уполномоченном при президенте по защите прав предпринимателей, это достаточно высокие государственные должностные лица, и они обладают возможностью воздействовать на ситуацию. Поэтому я полагаю, что чем больше будет правозащитных механизмов и на государственном уровне, тем лучше. Но нужно, чтобы между ними была координация определенная, чтобы, значит, такой уполномоченный должен быть достаточно активным, чтобы он мог добиваться. Уполномоченный не обладает властными функциями. Он не может приказать, заставить, но он может добиться, выполнять его рекомендации, его указания. Поэтому миграционные процессы, они очень сложны во всем мире. Но, видимо, надо было бы подумать нашему парламенту о принятии миграционного кодекса и определить, кто такой мигрант. Если в Европе мигрант – это тот, кто приехал из другого государства в твое собственное, то в России есть и понятие внутренней миграции. Потом у нас есть беженцы, вынужденные переселенцы, соотечественники. То есть надо дать само понятие мигранта. Кого же будет защищать такой омбудсмен? И тогда, конечно, эта проблема очень сложная. И мигранты, они выполняют их положительную функцию, мы это видим, и в то же время они создают и целый ряд проблем. Поэтому миграционные потоки нужно регламентировать, нужен миграционный кодекс, но нужна защита, хотя механизмов достаточно, как будто бы. Ведь уполномоченный по правам человека, он обязан защищать не только российских граждан, независимо от их местонахождения, но и всех, кто находится законно на территории Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства. Когда я был уполномоченным, я установил хорошие отношения с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев. И мы защищали вот этих людей, которые не могли вернуться к себе на родину по разным причинам, находились в тяжелом положении. Поэтому надо обсуждать эту проблему. И думаю, что такой дополнительный механизм защиты мигрантов, а их у нас тысячи тысяч, я думаю, он бы не был лишним.
Давайте, Александр Ильич, сейчас давайте дадим слово нашему корреспонденту в Италии, Джованни Бенси. Он расскажет про ситуацию вот с беженцами из Эритреи. Джованни, добрый вечер. Как в Италии вот регламентированная защита прав беженцев, например, из Эритреи, которые прибывают на остров Лампедуза? Добрый вечер, вам слово.
Здравствуйте. Ну, что можно сказать? Италия – это страна, которая особенно ощущает на себе вот проблему беженцев. И эта проблема беженцев очень часто, мы видели это даже в последние дни и недели, эта проблема беженцев порождает трагедии. Италия протягивается в Средиземное море, в сторону Ливии и в сторону Туниса тоже. И вот есть беженцы из Африки, люди, которые бегут от войн, от ситуации голода, засухи и так далее, и пытаются прийти на северные районы Африки, на Ливию, так, главным образом, и потом оттуда через какие-то баржи, через какие-то судна и так далее переправляются в Италию. А где трагедия? Ну, во-первых, эта трагедия начинается тем, что эти люди, чтобы переправиться в Италию, должны платить бешеные деньги каким-то людям, которые часто связаны с организованной преступностью. А потом вот эти люди не выполняют совестно, так сказать, задания, которые они взяли за себя, и отправляют людей в Италию на Южную Италию, в Южную Италию и прежде всего в самый южный пункт итальянской территории, это остров Лампедуза, и там их оставляют и предоставляют самим себе. Так что это очень часто бывает, что эти судна, эти баржи или траулеры, или что это такое, переворачиваются И вот десятки, а иногда и сотни людей погибают. Вот это страшная трагедия, с которой Италия не может одна справиться, и все время она требует, чтобы вот на европейском уровне, на уровне Европейского Союза были приняты какие-то меры, которые бы признали, что проблема беженцев – это проблема общеевропейская, это не проблема одной страны. Но в то же время, сказав это, мы должны обратить внимание на то, что система по приему и по размещению беженцев в Италии, вот вся эта проблема решается очень плохо. И в некоторых случаях она вообще не решена. А почему? Тут есть два фактора. Есть политический фактор, конечно. А политический фактор заключается в том, что некоторые партии, которые долгое время управляли Италией в прошлом, да, я имею в виду так называемую Лигу Севера, так называется, руководимая господином Босси, это партия, которая официально вот в своем программе имеет ксенофобские принципы, ксенофобские мотивы. Значит, господин Босси, лидер этой партии, говорил на миланском диалекте, что единственный способ избавиться от мигрантов – это «führen Ball», значит, отправить их домой вот, пинком под известно где. А второй фактор, который во многом зависит от первого, потому что если нет воли, нет расположения к тому, чтобы помогать этим людям, конечно, не будут и средства. Вот в Италии не будет и средств. Вот в Италии нет сети, нет системы вот, приема и укрытия и ухода за беженцами. Они приезжают главным образом те, которые больше всех вызывают международные внимание, значит, эти, которые приезжают или приплывают через море, которые вот как только приехали на этот, на эту крошечную улицу, остров, крошечный остров Лампедуза, вот их закрывают в какие-то лагеря, которые называются центры по опознанию и выдворению. Потому что, собственно говоря, вот этих людей на основе закона, который действует еще в Италии, должны быть выдворены и возвращены более или менее насильно и добровольно в свои страны, откуда они бежали.
Спасибо, Джованни. Давайте дадим слово Александру Ильичу. Как вам итальянский опыт?
Много слышали, но не услышали ничего, есть ли в Италии омбудсмен по правам беженцев, работает, получает ли какие-то, что проблемы серьезные и сложные, это да, это понятно. Две вещи хотел сказать. Во-первых, мы немножко, кажется, сместили акценты. В тех бумагах, что вы читали, есть предложение ввести должность омбудсмена по межнациональным отношениям.
По межконфессиональным.
Нет, межнациональным
отношениям. Да, да, но по правам мигрантов,
это значительно более широкая вещь, чем омбудсмен, который защищает права мигрантов. Права мигрантов надо защищать в России обязательно. Но я здесь хочу сказать две вещи. Во-первых, исключительно трудно, если не сказать невозможно, защитить права нелегального мигранта, у которого нет здесь вида на жительство, у которого нет здесь трудового договора, у которого нет здесь официального какого-то документа, который бы регламентировал его здесь, легализовывал его здесь пребывание, абсолютно невозможно. А их огромное количество. Почему их так много возникает? Никакого секрета нет. Потому что их бесплатный рабский труд обеспечивает сверхприбыли работодателей, которые этот труд используют. И вот это вот сверхприбыли, из которых значительная часть идет на коррумпирование и без того уже не слабо коррумпированных и местных властей, и силовых структур, делает решение этой проблемы невозможной. В тех странах, где даже на порядок меньше уровень коррупции, начиная от Соединенных Штатов, кончая европейскими, эту проблему решить не удалось. Именно из-за сверхприбыли, которые приносят эксплуатация этого рабского труда. И там идут по пути амнистии. Раз в 5 лет или в 6 лет проводят очередную амнистию. Очередное количество миллионов мигрантов, значит, становятся гражданами. Вот сейчас готовятся, ведут, по крайней мере, разговоры об очередной амнистии в США, где накопилось ни много ни мало 11 миллионов этих нелегальных мигрантов. Поэтому защищать права мигрантов нужно, но вот мы сейчас готовим доклад который называется «Защита прав москвичей в условиях массовой нелегальной миграции». Вот как мы ставим сейчас вопрос. Уже и это не после Бирюлева, а это мы занимаемся этим делом уже с начала этого года. Еще в своем отчете в прошлом году я написал, что мы будем готовить вот такой вот доклад о защите прав москвичей, потому что эта проблема переросла уже в ту ситуацию, когда нарушаются права москвичей в связи с массовой миграцией в городе Москве. И там огромное количество, начиная с того, что огромное количество людей здесь появляется, но они не платят никаких налогов, а все социальные обязанности остаются за городом. И лечение там, и в случае каких-то там вещей, предоставление каких-то других услуг, и детские сады, и школы, все это ложится просто на город, на городские службы, городские власти. Поэтому это и то, что произошло в Бирюлево, это же не было случайностью. Взаимодействие людей совершенно другой культуры с москвичами приводит иногда к столкновениям, тем более, если приехавшие люди не хотят эту культуру принимать, не хотят эти традиции, обычаи уважать. Это, конечно, приводит к огромному количеству вот таких вот взаимодействий. Все это вылилось вот в вопросе, все это вылилось в ситуации в Бирюлево. А могло вылиться и в других местах. И наверняка выльется, если не будет принято, разработан никакой внятной миграционной политики. В этом смысле введение одной должности, на которую вот возлагается ответственность за эти отношения, конечно, не решит проблемы. Надо менять законодательство, надо менять государственную политику в этом вопросе. Вот тогда, может быть, должность омбудсмена, действующего в рамках новой законодательной политики, новой государственной политики в этом отношении, вполне может быть полезна. Я думаю, что я не против. И мне кажется, полезно будет существование вот такого еще одного омбудсмена. Что касается координации, то здесь никаких вопросов нет. У нас отличная координация с Титовым, допустим. Сейчас вот будет такая же должность в Москве, московского регионального омбудсмена по правам предпринимателей. У нас хорошее взаимодействие, в смысле разбора жалоб и прочих с уполномоченным по правам ребенка Астаховым. Он нам пересылает еженедельно там несколько десятков обращений, которые к нему поступают. Мы с ними разбираемся. Координация здесь не будет принципиальным. Принципиальным будет вопрос о полномочиях и о обязательстве чиновников реагировать не формально, а реагировать по сути на обращение уполномоченного.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Напомню, что инициативу ввести должность омбудсмена или комиссара по межнациональным вопросам и миграционной политике мы обсуждаем с уполномоченным по правам человека в Москве Александром Музыканским на нашей студии, бывшим уполномоченным по правам человека в России Олегом Мироновым и корреспондентом Радио Свобода в Италии Джованни Бенси.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение Радио Свобода. Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вместе с нашими гостями мы обсуждаем идею введения должности омбудсмена или комиссара по межнациональным вопросам и миграционной политике. Вопрос Олега Арестовича Миронова. Как вы считаете, нужно ли, как предлагает Александр Ильич, специально оговорить законодательно вот полномочия этого нового чиновника?
Ведь определенные рычаги воздействия на исполнительную власть. Он не только будет, если будет такая должность, помогать мигрантам, но он должен и контролировать миграционные службы, как они работают. Он должен контролировать полицию, как она действует, и высказывать свои, так сказать, замечания, настаивать на своей позиции, если он считает, что они нарушают действующее законодательство. Порядка 10 лет тому назад разрабатывался законопроект об уполномоченном по защите прав народа в России. Этим занимался Абдулатипов, значит, нынешний глава Республики Дагестан. Мы вместе с ним, значит, обсуждали этот законопроект. Он тогда был и министром по делам национальностей. Мы заключили соглашение о сотрудничестве. Единственное, что меня как бы настораживало, что там предлагалось назначение этого уполномоченного и одной, и второй палатой российского парламента. Я говорил, что у нас нет ни одного должностного лица, который бы назначался двумя палатами. Значит, председатель Счетной палаты назначается Государственной Думой, заместитель председателя Счетной палаты Советом Федерации, генеральный прокурор Советом Федерации, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Государственной Думой. Поэтому, если будет такое должностное лицо, то, может быть, дать право назначать Совету Федерации, потому что Совет Федерации – это представители субъектов нашей Федерации. Они как бы ближе к этим проблемам. Я думаю, что такое должностное лицо могло бы иметь право на существование. У нас в России в настоящее время на федеральном уровне действуют три уполномоченных. Это уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. Как известно, это должность конституционная. Она закреплена в Конституции Российской Федерации. И принят федеральный конституционный закон об уполномоченном по правам человека. Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка, он учрежден указом президента Российской Федерации. Но указ очень схематичный, там практически не регламентированный целый ряд вопросов. Может ли он принимать жалобы, если может, то в какие сроки их рассматривать. Ничего этого в указе нет. Но сейчас готовится законопроект в Государственной Думе. Я думаю, что должен быть федеральный закон об уполномоченном по правам ребенка. И вот недавно, в мае нынешнего года, принят закон об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Правда, в ряде стран, Финляндии, Швеции, Норвегии, действует уполномоченный по защите прав потребителей, потому что потребители – это все население страны, в том числе и предприниматели. Ну, предпринимателей тоже нужно защищать. И такой закон принят. Он как бы состоит из двух частей. Одна посвящена уполномоченному при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей. А несколько статей говорят об аналогичной должности в субъектах Российской Федерации. Поэтому у нас государство федеративное, и нужно думать, если будет такая должность по межнациональным проблемам, по защите, значит, мигрантов, будет ли эта должность лишь на федеральном уровне, или будут аналогичные должностные лица, аналогичные, значит, госслужащие и в субъектах федерации.
Спасибо, давайте, Олег Арестович, давайте дадим слово Джованни Бенси. Так вот, какие чиновники, уполномоченные парламентом итальянским, защищать права мигрантов, или таких нет у вас функционеров?
Ну, вообще, чиновников нету. Это дело в том, что Италия отстает от многих других стран Европейского Союза по части от ухода и защиты от иностранцев. Это общеизвестный факт, и поэтому мы, вот итальянское правительство, итальянские партии, общественность и так далее, все время говорят, что мы от Европы ждем большей помощи. Но кто занимается интересами и защитой иммигрантов? Значит, государственных органов нет. Только сейчас в правительстве Энрико Летти, который находится сейчас у власти в Риме, введено Министерство интеграции, во главе которого стоит женщина из Африки. Ее зовут Кенге, Сесиль Кенге. Она родилась в Конго, приехала в Италию. В Италии она училась и получила диплом и так далее. А теперь стала министром интеграции. Но чем должен заниматься это министерство, точно никто точно не знает. И тут это все еще на стадии обкатки, так сказать. Да? А потом есть другой фактор. Надо учесть, что в Италии репрессивный момент в отношении иностранцев преобладает над моментом помощи или защиты прав. Например, в Италии принят закон сравнительно недавно, это пару лет тому назад, был принят закон, который называется закон Босси-Фини. Значит, по именам, по фамилиям двух разработчиков этого закона. И этот закон гласит, что уже нахождение иммигранта в Италии, то уже если иммигрант находится в Италии без разрешения, это он совершает уголовные преступления. Значит, нелегальное пребывание, нелегальный въезд в Италию составляет уголовное преступление. В связи с чем вот этот иностранец может быть арестован и может быть поднят иск против него, что между прочим приводит к тому, что итальянские тюрьмы переполнены вот этими людьми, которые, собственно говоря, никакого преступления не совершали, а только приехали в Италию нелегально. Другая проблема, это, как вы говорили сейчас, вот России, да, есть непонимание и неадекватность поведения или верований, или обычаев вот многих иммигрантов с обычаями, поведением и так далее местного населения. Эпизодов, как в Бирюлево, в Италии было тоже довольно было немало, так сказать, особенно в Южной Италии. И это связано с тем, что иностранцы, значит, иммигранты, главным образом иммигранты из Африки, из Азии, из Латинской Америки, но прежде всего из Африки, они соглашаются выполнять любую работу по любой зарплате. Значит, это часто это голодная зарплата, они должны работать по 16-17 часов в день, и вот им приходится заниматься такими работами, которыми не хотят заниматься итальянцы, как говорят. И вот и в этом плане, конечно, если кто что-то делает, это профсоюзы, но у профсоюзов сейчас тоже много проблем, и поэтому эта проблема миграции отходит на задний план. Надо сказать, что в Италии защитой прав иммигрантов занимаются прежде всего частные благотворительные организации и церковь через такие организации, как Caritas. И вот можно было бы сказать, что без помощи со стороны вот этих групп и организаций трагедия в Италии была бы еще больше, чем на самом деле она сейчас есть.
Спасибо большое, Джованни. Вот как вы считаете, вопрос Александру Ильичу, нужно ли подключить, вот, может быть, благотворительные организации, какие-то церковь межконфессиональная, вот, будут отношения курировать?
Потому что... конечно, это можно, как же возражать, но у нас есть общественные организации, которые сосредоточены на защите прав мигрантов. Вот организация, которая руководит Светлана Ганушкина, да. Светлана Алексеевна, она уже многие годы этим вопросом занимается. И достижения какие-то есть, но опять достижения точечные. Вот был вчера у нее на три дня назад на конференции, на круглом столе, который они собирали. Достижения точечные, потому что общее законодательство не проработано, полномочия у этой общественной организации небольшие, они даже не подают в суд, если к ним пришли мигранты, жалуются, что им не платят зарплату. Те же мигранты просят, то не надо в суд подавать, не надо, а то мы вообще ничего не получим. Как-нибудь так попробуйте договориться с работодателем, может быть, он нам что-нибудь заплатит. Ну, вот так вот они договариваются, вот таким вот образом, может быть, защищают. У них огромное количество вопросов, связанных с правом убежища, огромное количество с тем, кого хотят депортировать в какую-то страну, где ему угрожает какое-то там преследование уголовное за какие-то вещи. Ну, вот такими вещами они занимаются. Но это действительно точечное дело, точечное. И пока не будет изменено законодательство, и мне кажется, здесь законодательство в основном должно быть... Все-таки мы должны пройти через этот путь, через который прошли там другие страны, когда сурово наказываются те, кто эксплуатирует вот этот вот рабский труд мигрантов. они являются питательной средой для той коррупции, которая вокруг этого дела развернулась, они делают это дело невозможным. Когда говорят, что они выполняют только ту работу, которую не хотят делать там москвичи, допустим, и прочее, то забывают добавлять пару слов. Да, москвичи не хотят выполнять эту работу за ту зарплату и на тех условиях, на которых работают прибывшие нелегальные мигранты. Поднимите зарплату, создайте условия для работы, и вполне могут на эту работу соглашаться и москвичи, и другие-то, или там жители из других регионов России. Но тогда теряются прибыли, тогда теряется весь интерес всего этого дела. Вот поэтому, значит, мы говорим, ага, москвичи не хотят, вот мы, значит, вместо них, а что бы вы без них делали? Вот в таком духе. Поэтому, еще раз говорю, главное здесь, мне кажется, одно из главных, это вот эта работа, серьезная работа по выполнению уже действующего законодательства в отношении работодателей, использующих труд нелегальных мигрантов. А вторая часть московская, вот почему случилось то, что случилось в Бирюлево. Там же это не один день, не два дня. Ситуация нагнеталась в течение там нескольких лет. И почему она случилась? В значительной степени потому, что в Москве абсолютно разрушена вся система местного самоуправления. Жители абсолютно бесправны, жители эксплуатируются, и условия для их жизни создаются вот такие нетерпимые, не только благодаря тому, что там оказалось мигрантов чуть ли не больше, чем населения местного, самого, но и потому, что местные чиновники эксплуатируют этих, они их не уважают, они не защищают их права, они игнорируют их права. Ну и мигранты смотрят на то, как к москвичам относятся местные чиновники, и понимают, что это люди абсолютно бесправные, что-то да с их интересами считаться. А у жителей нет никаких органов, никаких систем противодействия этому делу. Была бы развитая система местного самоуправления, никогда до такого состояния ситуация с мигрантами не дошла бы, была бы прервана, была бы каким-то образом поднята, обсуждена и прервана еще на стадии там только возникновения, пару там 3-4 года назад.
Спасибо. Давайте послушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира. Добрый вечер.
Добрый вечер. Господин Музыканский, а вам не кажется, что вот должность уполномоченного по правам человека в настоящее время это синекура? Понимаете? Ну, посмотрите, что не колонии, то пыточные, армии нет, где-то там убивают, там насилуют, везде и всюду. А от вас, вот, уполномоченных, абсолютно никакого толку нету. Понимаете? Если человек, вот, самозванец, кормит вас, руки, и вы что-то яхнете, то просто вас уволят, и все. У меня вопрос такой. Почему бы вам, уполномоченным, не давать какой-то листок, какую-то газету, чтобы людей учить? Ведь права человека, куда ни пойдешь, и везде нарушаются. И в магазинах, и везде, и всюду.
Спасибо. Смотрите. Спасибо, Владимир, да, мы поняли ваш вопрос.
Ну, понимаете, конечно, выступление недовольства и прочее, но я бы вам посоветовал все-таки, прежде чем такие выступления делать, познакомиться с реальной практикой. Поговорить хотя бы там с двумя-тремя десятками людей, которым уполномоченные по правам человека и федеральные, и региональные оказали реальную помощь. Вернули квартиру, вернули деньги, которые у них отобрали, освободили из СИЗО, вытащили из тех же лагерей. Вот в Москве, допустим, нету пыточных камер. В Москве нету пыточных условий в изоляторах. И это потому, что в Москве работает мощная система общественного контроля, которая включает как уполномоченного, так и общественные наблюдательные комиссии. У нас каждый следственный изолятор, которых в Москве там 7 штук, раз в неделю да придет какой-нибудь представитель общественности. Или от уполномоченного федерального, или уполномоченного от меня, или я сам, или от общественной наблюдательной комиссии. Все руководители, все начальники этих изоляторов это прекрасно знают. Нету сейчас в Москве пыточных условий, вот этих пресс-хат и прочее. в московских изоляторах. На периферии по-другому. Но на периферии вот сейчас общественная палата занимается формированием общественных наблюдательных комиссий по регионам. В Москве огромное количество желающих работать, реально работающих, имеющих опыт работы, знающих, что нужно делать. А в регионах им с трудом удается набрать туда какое-то количество людей, которые реально будут эту работу выполнять. Что касается учебы, да, учеба есть, учеба нужна. Хотя бы потому, что вот 20% обращений ко мне заключается в том, в отношении меня такой-то приговор вынесен, я с этим приговором не согласен. Пожалуйста, сделайте так, чтобы этот приговор отменили. Ну вот, пишем чуть ли не стандартный под копирку ответы, что уважаемый гражданин, по законодательству Российской Федерации отменить вступивший в законную силу приговор суда может только суд высшей инстанции. Уполномоченный таких функций не имеет. Но таких писем приходит сотни. Это говорит о том, что уровень правовой культуры минимален, но мы единственная организация, наверное, которая дает бесплатные юридические консультации. Вы можете позвонить по телефону, хоть из Нижегородской области, можете позвонить в Москву по телефону, который есть на сайте, на моем, и вам дадут по телефону консультацию. Или напишите по электронной почте и получите ответ. По электронной почте юридический ответ, который поможет вам, может быть, в ваших каких-то делах.
Давайте Олегу Борисовичу дадим слово. Как по-вашему, вот это, насколько гуманно законодательство в Италии, где депортируют просто беженцев, мигрантов некоренной национальности?
Нам нужно четко различать, что есть люди, прибывшие на территорию Российской Федерации из других государств законно, на законных основаниях, а есть люди, которые являются на территории нашей страны нелегально. Вот с этими должна быть жесткая борьба. Если ты не имеешь визы, ты если не имеешь вида на жительство и так далее, и так далее, если у тебя нет работы, то нет, ты незаконно пересек границу Российской Федерации, то здесь должны быть достаточно жесткие меры. А те, кто находится на законных основаниях на территории Российской Федерации, то к ним отношение должно быть иное. Мы подписали немало международных документов, мы являемся членами Совета Европы. Если человек, независимо от его национальности и гражданства, законно находится на территории Российской Федерации, он должен пользоваться всем комплексом прав, но он должен и нести обязанности. Я сам вырос на Северном Кавказе, родился в Пятигорске, в многонациональном крае, но к нам приезжают бывшие наши соотечественники. Советский Союз перестал существовать, теперь Грузия, Армения, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, это за границей, это все теперь иностранцы. И я спрашиваю иногда, вы что, приехали из Узбекистана, что там нет работы? Мне люди отвечают, работа есть, но за нее не платят, поэтому это несчастные, обездоленные люди. И, значит, уполномоченный по правам человека города Москвы абсолютно верно говорит, что этим пользуются недобросовестные предприниматели, хозяйственники, которые их эксплуатируют, используют их, платят им копейки. Они находятся в ужасном состоянии, я это вижу, и все мы с вами видим. Поэтому, если человек находится на нашей территории России на законных основаниях, ему нужно создать соответствующие условия. Если же он нелегально пересек нашу границу, находится на незаконных основаниях, то здесь должны быть достаточно жесткие меры. Но я прекрасно понимаю, что вот если мы с вами сейчас, вот, так сказать, обнародуем идею, что нужен вот специальный уполномоченный, но он должен быть более широких, вот по защите прав народа в России, по проблемам миграции, если только мигранты, то тут нужно преодолеть психологический барьер. Потому что многие скажут, так вы защищаете собственных граждан России в первую очередь, а потом уже вы защищаете тех, кто прибыл на нашу территорию. Тем более мы видим, какие происходят ужасные случаи, ужасные преступления. Да даже наши выходцы из Северного Кавказа, граждане Российской Федерации, те не могут себя нормально вести в Москве, в других городах. Я каждый год бываю на Северном Кавказе, вижу, как там тоже накаляется обстановка. Тот же Ставропольский край, когда там из Чеченской республики переселяются большие группы людей, ведут себя абсолютно, так сказать, не так, как нужно вести себя в нормальных городах, в курортных городах. Поэтому проблемы здесь достаточно сложные, и нужно преодолеть психологический барьер, нужно объяснить людям, что эта должность нужна, но она будет защищать не нелегальных мигрантов, не преступников, не тех, кто ущемляет интересы жителей Российской Федерации, граждан Российской Федерации, которые на законных основаниях прибыли на нашу территорию, работают, приносят пользу, платят налоги, и к ним отношение должно быть соответствующим. А что касается преступлений, конечно, в Москве это ужасный, трагический случай, но, к сожалению, он не единичен. Это бывает в разных субъектах Российской Федерации. И если я скажу, что нужно повышать уровень правовой культуры, что нужно повышать уровень общей культуры, скажут, это большие абстракции, это не скоро, когда это будет непонятно, но без формирования культуры межнациональных, межрелигиозных отношений, без уважения к человеку независимо от его цвета кожи, от его национальности, мы эту проблему, наверное, никогда не решим.
Спасибо, Олег Олесович. Давайте Джованни Бенси дадим слово. Вот как вы считаете, на судне «Арктик Санрайз» есть несколько итальянцев, их объявили преступниками. Какой чиновник должен защищать их права сейчас перед российским правосудием?
Права
мигрантов. Экологов, которые вот попали в тюрьму в Мурманске. Да.
Видите, тема в некоторых странах, в том числе и в Италии, есть убеждение, что вот иммиграция или миграции вообще – это временный феномен. Это что-то, которое можно вернуть назад. Это обратимый процесс. И рано или поздно вот все эти мигранты вернутся в свои страны. Это же неверно. Эксперты обращают внимание на то, что миграции сегодня – это уже необратимый процесс. И поэтому проблема миграции не может стоять на плечах только одной страны. Значит, Россия не может сама своими средствами вот решить эту проблему. Италия не может, Германия не может и так далее. Говорят, есть международные организации, которые занимаются целым рядом вопросов, некоторые из которых даже малопонятны. А почему вот международные организации от Европейского Союза до Организации Объединенных Наций не берутся за решение, за исследование решения этой проблемы мигрантов. Потому что мигранты везде будут. Мы говорим, что вот мигранты, которые приезжают на территорию страны нелегально, что этих мигрантов надо наказать. Но зависит и от обстоятельств. Например, вот эти несчастные люди, которые приплывают на этих баржах до острова Лампедузы в Италии, это они приезжают из стран, в том числе и Центральной Африки, где заниматься, значит, искать, вот, где нет дипломатической службы, например, а где получить паспорт. А кто даст разрешение, кто даст визу на въезд и так далее. И поэтому они так на ва-банк, так сказать, пытаются вот на каких-то суднах вот, приехать вот это, на Лампедузу и на Сицилию. Но они не хотят приехать в Италию, собственно говоря. Они видят эту страну как границу, как границу Европы, как границу внешнего мира. И приезжают сюда просто потому, что других путей нет. И поэтому я думаю, что правительство, в том числе вот итальянское правительство, должно было бы разработать систему отсевал вот людей, посмотреть, вот почему они приехали. И даже те нелегалы, которые имеют законные основания для того, чтобы покинуть свою страну, там война, голод и так далее и тому подобное, надо было бы содействовать и способствовать получению вот этими гражданами, этими людьми вот, легализацию.
Спасибо, да, Джованни. Вопрос Александра Мазуканского. Как по-вашему, вот этот наплыв мигрантов, он затрудняет установление безвизового обмена между Россией и Евросоюзом, например?
Мне кажется, затрудняет, потому что некоторые прибывающие сюда, они легально прибывают, потому что безвизовый режим, значит, вот эти вот, те, кого мы называем нелегальными мигрантами, на территорию страны, из Таджикистана или из Узбекистана, прибыли легально. Без визы. Дальше уже пошли нарушения законов, когда они должны зарегистрироваться по месту, где-то там по месту жительства, когда они должны получить договор на работу, когда права на работу должны получить. Вот на том этапе уже они становятся нелегальными. Но некоторые из них приезжают сюда и рассматривают Россию как вот какой-то там промежуточный этап, а дальше через Россию пойдем в Европу. И Европа, конечно, отгораживается от этого вот этими своими визовыми режимами. Конечно, там есть опасения, что если открыть и те границы сделать прозрачными, границы России с Евросоюзом, то этот насос начнет работать туда и дальше. И это все последуют на территорию через Россию транзитом, последуют на территорию Европы. Поэтому это, конечно, элемент, который нужно учитывать. Это все обсуждается, это уже многочисленными вопросами. Там вопросы реадмиссии все время возникают при переговорах насчет перехода к безвизовому режиму с Европой. Все это возникает, и это, конечно, затрудняет. Но вот что еще хотел сказать. Вот надежды наших предпринимателей, что вот это вот резервуар бесплатной рабской рабочей силы бездонной, да, вот в этих странах окончательно. Mm-hmm. Ну, возьмите, да, в России многие века существовало крепостное право. Значит, был помещик, и у него были крепостные крестьяне, которых многие называли рабами. Но помещик знал, что он этому крестьянину, если тот 10 мешков, условно говоря, собрал урожая, 3 должен ему оставить. Потому что иначе он не доживет до следующей весны, и помещик останется без своих. Купить больше нигде он крестьянин не может найти, иначе Чичиков не ездил бы за мертвыми душами, да, если бы это можно было. А сейчас ситуация такая. Да, я набрал нелегальных мигрантов, я могу им вообще не заплатить зарплаты или заплатить какие-то копейки, я могу их запереть на ночь в каком-то сарае, который сгорит, и там пожар случится, и сколько-то людей погибнет. Я могу их просто выгнать и возьму новых. Резервуар бездонный. Так вот, это вот надежды, они иллюзорные. Потому что я был в Таджикистане, специально этот вопрос изучал. Там сейчас разрабатываются, работают уже центр подготовки мигрантов, но которые не Россия создает, а которые создает Китай, Япония, Малайзия. Вот они создают центр подготовки мигрантов, они их там готовят за свои деньги и приглашают к себе уже на конкретную работу, с конкретным адресом, с конкретным условием, с конкретным договором. И, конечно, эта работа развернется, и через какое-то время весь этот поток переориентируется. Там в этих центрах изучаются иностранные языки. На первом месте китайский, на втором месте английский, российский, русский язык на третьем месте. Желающим изучить. Вот, и это все делается за счет средств той стороны, которая готовит для себя цивилизованную миграционную политику, которая готовит для себя цивилизованных легальных мигрантов. Россия от этого дела отстранилась. Иногда возникают разговоры, пусть они там сами готовят, изучают русский язык, изучают российские законы, тогда пускай сюда приезжают. Невозможно. До того процесс вытеснение русских людей оттуда принял такие масштабы, что фактически, вот скажем, в Таджикистане сейчас русскому языку учить некому. Некому. Нет людей, которые могут научить там тех, кто желает работать в России, русскому языку. Значит, нужно тогда России туда деньги вкладывать. Вот эти предприниматели, получающие барыши баснословные, часть денег должны бы вложить в создание вот таких вот центров подготовки. Центр подготовки цивилизованных мигрантов. Этого ничего нету. Это ничего нету. У нас вся экономика на коротком плече действует. Сегодня набрал мигрантов, значит, эксплуатировал, получил прибыль, вышвырнул, взял новую партию.
Да, да.
Так, долго так, конечно, продолжаться не может.
Олег Горецович, спросим, как, по-вашему, рискует ли Россия опять столкнуться вот с такими инцидентами, как были в Кондопоге, в Согре, в Пугачеве и в Бирюлево, если не будет введен пост уполномоченного по межнациональным вопросам?
Я думаю, что вот кто нас слушает, скажет, а сколько можно создавать всяких дополнительных структур. И в этом вопросе будет свой резон, потому что у нас уже более 75 субъектов Российской Федерации имеют уполномоченных по правам человека. Есть федеральный уполномоченный по правам человека, и еще два уполномоченных на федеральном уровне. Есть специализированные уполномоченные в субъектах Российской Федерации. В Алтайском крае есть даже уполномоченные по делам военнослужащих. И широко распространены уполномоченные по правам ребенка. Поэтому нужно повышать эффективность этих структур. Когда я начинал работу в качестве уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, всего в двух субъектах были уполномоченные – в Свердловской области и в Башкирии. Теперь их 75, это уже наверняка точно. А изменилась ли коренным образом ситуация? Вот Музыканский сказал абсолютно верно, вот что сейчас нет пыточных следственных изоляторов в Москве. А когда я начинал работать, обстановка была ужасная. Я посещал, был во всех следственных изоляторах Москвы и во многих других. Я за годы своего омбудсманства посетил, наверное, сотню тюрем, колоний, следственных изоляторов. Значит, обстановка несколько улучшается, меняется, но действительно с большим трудом, я помню, идея была и Борщева, и мы вместе работали над тем, чтобы создать вот общественные наблюдательные комиссии за местами принудительного содержания. Но потребовалось чуть ли не 10 лет, чтобы такой закон был принят. Поэтому нужно обратить внимание действующим в Российской Федерации уполномоченным по правам человека о том, как повышать эффективность своей работы. Если 50% полученных жалоб, из полученных жалоб направляется опять заявителю, где ему разъясняется средство, как ему саму защищать свои права, то я считаю, что это не высокий показатель эффективности. Как правило, к уполномоченному обращаются люди достаточно обездоленные, но, может быть, вот предприниматели, более состоятельные люди, они обращаются к уполномоченному по защите прав предпринимателей, уже имея и адвокатов, и помощь. А вот уполномоченным общей компетенции обращаются люди и престарелые, и недостаточно образованные, и не знающие, как им себя вести. Что же ему разъяснять, если сам сотрудник аппарата уполномоченного знает, что нужно делать? Так ты же действуй, а не рассказывай. Не веди философские беседы с человеком, которого все оттолкнулись. Он обратился в полицию, с ним не хотят разговаривать. Пошел в прокуратуру, до него дела нет. Обратился в суд, его заявление не принимают. Обратился в местную администрацию, до него дела нет. Поэтому нужно думать о том, как повышать эффективность работы уполномоченных по правам человека. А создавать новые структуры, не используя те, которые сейчас есть, это не очень хорошо. Хотя я за то, чтобы был уполномоченный по межнациональным отношениям, по проблемам миграции. Как не критикуют у нас советскую власть, есть ярые антисоветчики, но тем не менее был в первые годы советской власти создан наркомат по делам национальностей. Была попытка и в наше время создать министерство по национальным вопросам. И одно время министром был Абдулатипов, и был, значит, Зорин министром. Я с ними сотрудничал, но потом это министерство было расформировано. И, значит, Министерство региональной политики, оно ведь занимается экономическими проблемами. У него только один департамент занимается межнациональными отношениями. Это очень и очень мало.
Спасибо.
Поэтому мы жили в одной стране, в Союзе Советских Социалистических Республик. Республики некоторые оказались в тяжелом положении. Люди, которые были гражданами СССР, стали гражданами своих республик. Но мы не можем оттолкнуться от них. Мы не можем.
Спасибо, да, заключительное слово.
Я в заключение хочу только сказать, что вот прозвучало сегодня в ваших вопросах и вот в тех текстах, которые вы читали, какая-то надежда на то, что с введением этого поста уполномоченного по правам, уполномоченного по межнациональным отношениям или по защите прав мигрантов, все вопросы могут быть решены. Ну нет, не так. Это должен быть один из способов решения, один из рычагов. Но, конечно, там вопрос значительно глубже, и более серьезные государственные решения должны быть приняты для того, чтобы мы могли сказать, эта проблема, может быть, будет решена.
Большое спасибо вам за участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что с Александром Музыканским, Олегом Мироновым и Джованни Бенси мы обсуждали идею создание поста уполномоченного президента по правам мигрантов. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза. Редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Александр Орлов-Сокольский.